«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня коллегия по жалобам на прессу рассмотрела обращение о публикации стихотворения Дмитрия Быкова, посвященного патриарху Кириллу. И эту ситуацию мы должны обсудить сегодня с нашими гостями. А прежде всего, это гости, которые находятся в студии, с Яковом Кротовым. Добрый вечер, Яков.
Добрый вечер.
И Сергеем Ходневым. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Вот я знаю, что свободу слова не очень-то коллегия защищает, а патриарх, что-то она решила, который отделен от государства, решила защитить прям в этом, как сказать, в прямом смысле этого слова. Как вы считаете, почему патриарх защищен лучше, чем свобода слова? Такой мы поставили вопрос перед нашим сегодняшним эфиром. Как вы считаете, Яков?
Да, патриарх не очень защищен, как мы видим. Но главное, что свобода слова абсолютно, патриарх относителен, как и все мы грешные. Поэтому, конечно, жалобы, мне кажется, вздорный.
А вы прочтите, может быть, какой-то, если вам не...
Вы понимаете, мне стихотворение кажется не шедевром, но вряд ли сам автор считает, что...
Давайте пока такой нам не позвонил.
Такой фельетон в рифму. В элитный клуб служителей короны, что для начальства двери растворил под знаменем министра обороны, был принят столб духовности Кирилл. Взирая на его державный профиль, подумал я с привычной добротой, что ни один географ глобус пропил, узнав об этой новости крутой. Религия была довольно костной, не видя географии в упор. Сперва она считала землю плоской, а многие считают до сих пор. Все прочистить.
Не нужно. Мне кажется, уже Кирилл должен был на этом месте начать звонить в политбюро, как бы, если бы оно было существовало. А вы как считаете, Яков?
Мне кажется, что здесь налицо, во-первых, это все имеет антиправовой характер. Потому что само существование подобного жюри и подобной комиссии, и подобного совета по правам человека, это все эрзац юриспруденции, это все замена настоящих правовых институтов.
Но омбудсмены есть во многих странах, омбудсмены, я имею в виду Москалькова, не обязательно.
Омбудсмен – это Федотов. Другое. Омбудсмен, он следит за соблюдением прав человека и обращается в суд, но он не производит сам суда. В данном случае это квази-юридическая, квази-судебная инстанция. Но и в других странах свобода слова, там, где омбудсмен, она все-таки абсолютно. Мне это кажется правильно.
Вы как считаете, Сергей?
Не знаю. Мне кажется, что сама эта ситуация – это вообще не новостной повод, который заслуживает действительно сколько-нибудь вдумчивого обсуждения. Потому что, во-первых, стихотворение само по себе, действительно, на мой вкус, не самые лучшие, не самые хлесткие, не самые антиклерикальные, не самые провокационные, не самые обращающие на себя внимание текст Быкова. Да? Потом обратим внимание на то, как обстоят формальные внешние признаки с этой жалобой. Если мне изменяет память, это стихотворение, это фельетон опубликован летом прошлого года. Жалоба поступила даже не зимой, а вот уже получается весной. Само по себе это, правда, очень странно. Я подозреваю, что в эту досточтимую инстанцию попадает каждый день порядочное количество жалоб разной степени вздорности. Потому что, если назвать вещи своими именами, то неравнодушных, в кавычках, граждан на свете довольно много. И почему мы должны придавать значение вот этой жалобе, я не очень понимаю. Это не очень далеко ушло от ситуации, когда мы обратили внимание на то, что некая Мария Ивановна в своем блоге написала, что Дмитрий Быков – вредоносный человек, карбонарий и так далее. Можно, конечно, обсудить, стоит ли это действительно затраченных усилий.
Здесь же с самого начальника главный редактор сказал, что это как раз было сделано, поскольку показался информационным этот повод. Так что
разумеется. Да. Разумеется, но это был информационный повод лета 2016 года. Сама по себе эта ситуация, в меру комическая, да, но в ней, если рассуждать здраво, приехал бы патриарх Кирилл, я не знаю, в Индию, там бы его встретили и повесили гирлянду цветочную и как-то там перед ним раскланялись.
На слоне бы он проехал.
На слоне проехал. Да? Была бы такая юмористическая картинка. В Европейском университете очень средние руки, окажись он там с официальным визитом, наверное, на него бы надели мантию почетного доктора. Точно так же и здесь. Да? Вы понимаете, русское географическое общество, не хотелось бы тоже тратить много времени и слов на описание его деятельности, но невзирая на то пристранное обстоятельство, что почему-то от лица Российского географического общества этот членский билет удостоверения почетного члена вручил министр обороны, да, это странно, но это гораздо более викторианская и, в общем, тихая и безобидная организация, чем, допустим, Российское военно-историческое общество.
Да, повод, да, прошу прощения, да, мне, конечно, кажется, что повод реально есть. Само стихотворение повода не дает. А вот то, что жалоба, дело в том, что есть, мне кажется, такая некоторая загадка. Кого-то присуждают, наказывают реальным тюремным сроком за перепост в социальной сети, там, угу, бога нет. А между тем, есть как минимум целый кластер квази частных лиц и учреждений, которым разрешено почти все. То есть антиклерикальная такая практически непрерывная речь Александра Невзорова,
да,
она никак не наказывается.
Да, я, кстати говоря, хотел упомянуть тоже.
Вот, это очень ведь любопытно. Антиклерикализм четкий, откровенный Дмитрия Львовича Быкова, его терпят.
Но тоже не совсем безоговорочный.
Ну вот подали жалобу.
Ну, стихотворение-то оно даже не про патриарха. Да, если мы. Оно,
ну, не про патриарха.
Оно про общую безвкусицу чиновной, сановной жизни, в которую на каких-то церемониальных правах включен в том числе и патриарх.
Теперь у меня тогда такой вопрос. Новые газеты, газета «Собеседник», они часть чиновно-сановной жизни?
Да нет.
Я думаю, что да.
Позиции, нет,
я думаю, что это советская пресса, она была советской.
Да, ну что,
это
нет,
советская печать, она таковой и осталась.
Нет, ну, во-первых, я бы «Собеседник» и «Новую газету» все-таки не объединял бы в
«Собеседник»,
в рамках одной.
Он возник тогда.
Но возник это тогда, разные кластеры, но это кластеры дозволенных речей Шахерезады.
Не, ну, в «Новой газете» убили 6 человек. Это нехорошо так вообще говорить, что они дозволили. Там убили Сикачихина, а они моих всех друзей убили. Там Шура Лебедев два раза под судом
как
сидел.
Как бы сказать, у меня каждый день перед глазами церковный календарь, убито 20 человек. Наши мученики, старостотерпцы, святые. Но я же не доказываю этим бытие Божие. Вот. То, что гибнут люди, это ужасно, это кошмарно. Но это никоим образом не отменяет того факта, что есть дозволенная легальная печать и есть печать запрещенная.
Ну,
«Новая газета» все равно остается органом
Горбачева. Паша, она продается в киоске, если вы это имеете в виду, ну да.
Она имеет привилегию доступа к публике. Привилегию, которая, между прочим, лишена наше родное радио «Свобода».
Это давайте, да, вообще мы оставим, потому что «Новая газета» она хотя бы русское средство массовой информации.
Но мы же тоже все-таки не китайцы.
Я имею в виду российское, отечественное.
Отечественное, да.
Ну, хорошо, даже если воспринимать дело таким образом, то вот эта вот странная сама по себе жалоба, она тогда доказывает что?
Вот я пытаюсь предположить. Мне кажется, что, как и при советской власти, в этом смысле ничего не изменилось. Налицо деспотическое общество. Все коммуникации в нем идут очень кривыми и странными путями, обычно бессловесными. В этом смысле включение в общество географическое – это номенклатурный сигнальчик, небольшой. И идет постоянная борьба за кровати и умывальники, вот за эти вот признаки статуса. И это борьба между «Новой газетой», «Эхом Москвы», «Собеседником». При советской власти тот же Кирилл пострадал, был переведен из Ленинграда в Смоленск,
да,
сброшен. Что там шла за борьба за кулисной между владыкой Ювеналием, Рейдигером, Филаретом и так далее, мы даже до сих пор толком не знаем. Это осталось секретом, в общем, не очень интересно. Но борьба-то была реальная. Была борьба кланов внутри КГБ. Клан, который ставил на национализм. Клан, который ставил на православие. А был клан, который ставил на атеизм. Лигачевский клан. И мне думается, что и сейчас в среде номенклатуры, которая вся распадается на несколько кланов, из них состоит, для некоторых кланов антиклерикализм это способ выделить себя в вот этом политическом пространстве, от чего-то отмежеваться, подать сигнал своим сторонникам. И вот в этом контексте Дмитрий Львович, мне кажется, скорее использует как некоторый такой
флажок. Я могу только повториться, что привязка к личности патриарха Кирилла в данном случае, в случае этого стихотворного фельетона рифмованного, мне представляется достаточно случайной. Будь это стихотворение единственным текстом Дмитрия Львовича, опубликованным в этом издании, где патриарх фигурировал бы в качестве какого-то прямого или косвенного объекта. Да, но были же гораздо более жесткие тексты.
Был бы,
например,
не поэт, был бы все. За это ему мстят.
Была, допустим, ситуация встречи патриарха и папы Римского, да, на которой он тоже отреагировал гораздо более
остро.
Да? Я не очень следил. Но меня скорее удивило вот что. Я помню, мне с восторгом показывали, оно, наверное, того заслуживает, стихотворение Дмитрия Львовича «На Пасху», о крестных муках и воскресении Спасителя. Но в этом стихотворении меня даже не критика географического общества удивляет, хотя что в нем элитного, я не очень знаю, может быть, там что-то есть. Там религия была довольно костной, не видя географии в упор. Человек, автор, все-таки считает себя православным христианином, хотя он подчеркивает, что не ходит в храм, то есть он такой внецерковный православный.
Стихийный, да.
Ну, да. Ну, вполне себе позиция нормальная. Но одно дело быть православным, который не ходит в православную церковь, а другое дело быть православным, который считает, что религия не видела географии в упор. Это неверно ни исторически, ни религиозно.
Совершенно согласен.
Перед этим слово Марату Гельману, который хочет тоже оценить эту ситуацию. Добрый вечер, Марат.
Привет.
Скажите, пожалуйста, что-то Дима Быкова, за что его вызвали, как вы считаете? Потому что мои гости считают, что он, во всяком случае, не за это стихотворение, а может быть, ему по совокупности, что ли, хотят, и за гражданин поэт, за все, чтобы ему отлилось слезы эти географические, географического общества.
Ну, во-первых, что касается стихотворения, я бы просто проигнорировал его вообще. С моей точки зрения, оно не является информационным поводом. Наверное, 1000 раз в день в 1000 раз более остро критикуют и церковь, и патриарха. И действительно очень странная эта ситуация с этим стихотворением. Вот. Просто географическое общество, все как бы знают, что у нас историческое и географическое общество, это теперь путинские проекты такие, как бы исторические, потому что он хочет стать Юлием Цезарем, значит, географические, потому что, значит, как бы имперский синдром. Может быть, как раз обиделись не за патриарха, а именно за общество, не знаю. Вот. А что касается гражданин поэты прошлое, ну, наверное, периодически власть хочет как-то разных свободных все еще людей, странным образом почему-то свободных, выпороть публично для того, чтобы другие 10 раз подумали, быть им свободными или не быть.
Спасибо, Мара. Давайте самому Дмитрию дадим слово. Он ненадолго к нам подключился. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте,
Владимир. Да, здравствуйте. Как вы считаете, за что вот вас, собственно говоря, уже лечили, как говорил Есенин Вольпин? Именно за это стихотворение или вас по другому поводу какому-то вызвали туда, вот на информационную палату?
Нет,
вас...
конечно, у меня были стихотворения гораздо более удачные и более зубастые. Здесь, мне кажется, просто женщина, которая решила таким вот странным образом напомнить о себе. И на фоне такого издания, как «Собеседник», которое в последнее время как набирает вес, решила немного пропиариться. У меня есть ощущение, что это какая-то совершенно абсурдная история. Адвокатесса, которая ее представляла, много раз подчеркнула, что правонарушения они там не находят, поэтому обратились не в суд, а в этическую комиссию. Но я провел несколько приятных минут с приятными мне людьми, довольно известными журналистами. Мы задали интересующие нас вопросы, разошлись мирно, какое будет решение, я не знаю. Но мне приятно было в очередной раз убедиться, что ни на кого демагогия не действует.
А как вы вообще относитесь к этому географическому обществу, которое непонятный устав имеет, каких-то животных спасает, что никакого отношения к географии вообще не имеет? Вам слово, Дмитрий.
Ну, мне кажется, что вера и наука – это все-таки разные ведомства, и принимать географическое общество человек, который много путешествует, на мой взгляд, не обязательно, но меня вообще не волнует географическое общество. Мне важно, что стихи не должны быть предметом разбирательства, ни этического, ни профессионального. Критики пусть их обсуждают, а обращаться с доносом, жалобой, даже с несогласием в те или иные публичные комиссии, Это, по-моему, неэтично. Ну, на том, по-моему, мы и порешили.
Вы имеете в виду, что даже стихи Мандельштама не должны быть, в смысле, не должны были, Сталин не должен был на них обижаться, вы имеете в виду, да?
Ну, во-первых, есть версия, что он счел скорее комплементарными. А во-вторых, если говорить откровенно, то ведь Пастернак уже сказал Сталину в известном разговоре, нельзя судить ни за пластистики, ни за хорошие. Я тоже думаю, что поэзия, хотя это и знак уважения к ним, к ней, хотя это и знак определенного престижа, но все-таки она должна находиться вне сферы юридических или этических разбирательств. Как говорил Пушкин, а Пушкин для нас фигура сакральная, поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело.
А Дмитрий, а как вам кажется, что не возвращаются ли времена, когда будут судить за какие-нибудь альманахи, типа альманаха «Метрополь» и другие литературные такие экзерсисы или маленькие союзы или такие мероприятия?
Ну, эти времена никуда не уходили, понимаете, но мне как-то стыдно привлекать внимание к себе на фоне обыска у известного литературного критика Александра Гаврилова. Ну, там, кому суп жидок, а кому жемчуг мелок, что я буду здесь, в самом деле, привлекать внимание к этой довольно сомнительной акции, когда обыскивают, выносят компьютер, 6 часов, значит, допрашивают нашего друга и коллегу. Ну, мне кажется, что это гораздо более серьезная проблема.
А по какому делу, давайте еще раз вы вышли в эфир, давайте скажем всем нашим радиослушателям, по какому делу Гаврилова обыскали?
Насколько я знаю, это касается Александрины Маркво и вообще организации в Москве публичных литературных чтений. Тогда один из довольно грязных листков бросил довольно грязную версию о том, что таким образом финансировались какие-то члены оппозиции, оппозиционного, значит, комитета, СК так называемого, координационного совета. Но мне кажется, что все это не более чем предлог, а просто Гаврилов замечен в, скажем так, известном вольномыслии. Потому что, конечно, предлог это тоже смехотворен, и думаю, что Маркво абсолютно никаким мошенничеством не причастна. Во всяком случае, публичные чтения в Москве никогда не были способом финансирования оппозиции. На это не проживешь. Но важен сам факт. Это факт психологического давления, создания отвратительной обстановки. Об этом надо говорить.
Согласен с вами, потому что я знаю, что здесь был у него ресторан, так у него тоже какие-то были неприятности зимой у этого ресторана. А вы когда я в прошлый раз мы заговорили с Дмитрием, какие-нибудь вопросы у вас есть к нему, как к этому, к персонажу сегодняшнего вот, информационного дня?
Ну, наверное, все-таки мне за религию-то обидно обвинить ее в том, что мы считали все время землю плоской, Дмитрий Львович. Мне кажется, что религия, она была разная. Исторически, я не говорю, что религиозные люди, они как-то прямо авангард человечества, но исторически все-таки астрономия зарождалась внутри религиозных кругов.
Понятно, да. А вы как считаете, Сергей? Вот Дим убедительно звучал, что он вообще не по делу, собственно, что его вызвали сегодня на эту комиссию.
Целиком и полностью. Единственный вопрос, который у меня есть, Дмитрию, является ли это дама, инициатор этого разбирательства, ну, сколько-нибудь известным персонажем?
Да нет, но видно было по его тону, что он сам понял, что она какой-то была такой фигурой страдательные, за которые прикрывались.
Да, но им как-то приходилось сталкиваться на жизненном пути, или она не, возникла?
Я так понимаю, Дим сейчас уже пошел дальше работать, но он сказал, что она вообще никакого вес общественного не имела и не будет иметь никогда. Ну, то есть она просто была таким таранчиком маленьким.
Тогда это, ну, или это все-таки, или мы можем допустить, что она не была таранчиком, а просто вот по своей инициативе, что называется, выступила с места.
Да, и кроме того, Дима, по-моему, рано говорит, что нельзя за стихи судить. Что это такое? За стихи можно судить, и судили многих людей. Нет, я имею в виду, что он так говорит, что другие времена
можно
наступили.
В смысле или в смысле юридическом?
К сожалению, да, вот в смысле в нашем, советском и басманном смысле. Вот в этом смысле я считаю, что можно.
Ну, потом все-таки мы имеем в данном случае не стихотворение из поэтического сборника, и не опубликованное в журнале «Весы»,
да.
Или там «Золотое руно», а ну, имеем версифицированный фельетон.
Фелицын, да,
протяжку. А за прозу можно судить?
За прозу можно. За один день Ивана Денисовича можно столько народу посадить, когда вот у нас на эсфаке.
Нашли мне все-таки хочется людей. Снять это разделение. Судить нельзя ни за прозу.
Правильно, конечно, но разумеется, формально нельзя.
Нет, формально с этим большие вопросы. Даже в Западной Европе свобода слова не защищена на 100%, к сожалению. Мне кажется, что вот вопрос о журналистке, которая подала иск, это один. Но то, что иск приняли, они могли не принять. Еще раз подчеркну.
Дали им ход, да?
Да, мне представляется, что это некоторое не проявление внешнее, перетягивание каната, а концы каната уходят куда-то вот в коридоры власти. Мне, как историку, здесь интересно, что это наглядное доказательство того, что патриарх Кирилл и представляемая им организации, вот говоря о земной такой типостаси церкви, совершенно не столь властны, как это обычно принято рисовать в среде квазилиберальной интеллектуальной оппозиции. Вот в связи с Исааки, мне, кстати, кажется, что тут какая-то связь есть, идет такое вот перетягивание каната. Нам нужна церковь подобрее, которая бы была на нашей интеллектуалов стороне, на музейной стороне. Но свободная церковь при этом не нужна реально никому. А какой-то авторитет все-таки нужен. И идет борьба за авторитет. В ходе этой борьбы патриарх обвиняет в том, что он чуть ли не руководит президентом Путиным. И вот вся эта ситуация показывает, что реально патриарх юридически по табеле о рангах, он приравнивается, наверное, к генерал-полковнику.
КГБ, да?
Да. А реально генерал-полковник КГБ не будет обращаться, извините меня, в какую-то ничтожную общественную комиссию. У генерал-полковников другие способы решения вопросов. Реально патриарх Кирилл и по социальному, и по экономическому, и административному положению это начальник главка в одном из министерств, не более. И вот эта ситуация интересна тем, что она опровергает в этом смысле миф о засилье Московской патриархии.
Ну, не опровергает, а окончательно. Но видите, за него сразу чуть Дима его задел, сразу за него вступилась какая-то власть.
Ну, дело даже не в реакции жюри. Патриарху, говоря старым языком, невместно с холопами судиться вот в таком вот контексте. Холоп. Это не тот уровень. Для советского чиновника это поруха чести. И в этом смысле это намек на то, что он действительно не всесилен. Что до географического общества, то если мне не изменяет память, до беды высшее духовенство очень часто на автомате включалось и в императорское российское историческое общество, и думаю, что и в географическое тоже. По должности митрополиты приглашали.
Но
историческое точно.
Они же ведь вели такую миссионерскую какую-то работу, может быть, но они не должны были тигров
в том
спасать.
Числе, ну, то есть, там, митрополит Макарий Глухарев, допустим, я не знаю подробностей, но не исключаю того, что он и подобные миссионеры действительно могли принимать какое-то более или менее действенное участие в деятельности таких организаций, да, но были и почетные члены, которым, ну, по самой этой бюрократической логике существования подобных организаций, которым государство покровительствует, должны включать в какие-то свои высшие эшелоны некоторое количество таких вот декоративных персонажей.
К вопросу, упомянутому Дмитрием Львовичем Пушкине, самое это замечательное общество, мы забыли упомянуть, императорское человеколюбивое общество.
Ну да.
Филантропическое, как говорил Пушкин, какое противоречивое сочетание. Императорское.
Человеколюбивое. Вот, но воля ваша, но если мы досмотрим и дочитаем это стихотворение до конца, то мы убедимся, что там речь-то идет на самом деле не о патриархе, а там упоминается Крым, там упоминается довольно сложный статус нашего государства в международных отношениях. Да, и мы при этом должны еще помнить о том, что это ситуация лета 16-го года и так далее, и так далее. Поэтому... Но при желании мы можем этот казус как-то втискивать, прилагая определенные усилия, в некоторые тенденции общественных отношений вообще и отношений государственно-церковных в частности. Отношения между обществом и церковью тоже в частности. Но стоит ли делать это усилие по настолько странному и мизерному, в общем-то говоря, поводу.
Ну, да, ну, я сидим просто воспользоваться этим поводом, чтобы поговорить о патриархе, да. Я думаю, что вообще его больше всего интересует, что люди, которые вчера еще при советской власти вообще в Бога не верили и отрицали его, сегодня они первые стоят вот в первых рядах на Пасху и дают там какие-то дорогие подарки. Например, Якунин там был, такой РЖД, или наш Славик Никонов, который глава фонда «Русский мир».
Я прошу прощения, наш...
Это он наш вот, с Сергеем, секретарь комитета комсомола ИСТФАК МГУ, который исключал очень многих достойных людей, исключил, и которые, к сожалению, даже сейчас...
Ну так он боролся с советской властью, исключая, освобождая достойных людей от членства в позорном...
Нет, формулировка-то была за ношение крестика, например, он исключил Тамару Эдельман, ее подругу Катю Юсипову.
Ну, либо трусики наденьте, либо крестик снимите.
Да, по-моему, ни то, ни другое человек.
Ну, не всякий православный человек способен, как вот мне отец Александр Минь в свое время сказал, когда я крестился, и говорю, ну, теперь я должен, наверное, выйти из комсомола. Он говорит, Яш, вы что, с ума сошли? Вот учитесь, а не то вас выперут. А Никонов, видимо, был более настроен канонично и считал, что если человек крестик, значит, уже...
Но он сделал свой жизненный выбор, да.
Да.
Нет, мне считается, что у него ведь жена Молотова была репрессирована, Полина Жемчужина, а Молотов сам был, ну, как вы понимаете, большой человек. Поэтому, когда было выгодно при Ельцине, он говорит, что он из семьи репрессировал, то есть он из семьи вот своей бабки. А сейчас он из семьи, значит, советского партноменклатурного работника Вячеслава Михайловича Молотова. То есть у него есть... Когда нужно одно, он одно говорит, когда нужно другое. Вот это, я думаю, тема интересует Дмитрия. Как люди на глазах у нас меняются, которые знают, что мы
для них
знаем,
да, все остальное. Но тоже в этом нет особенной остроты, потому что феномен...
В этом есть острота, потому что феномен
гибкости, в том числе по отношению к тем религиозным...
Чиновная гибкость, мне кажется, это пошлая тема. Социальная, серьезная для историков тема, это тема все-таки чиновной клановости, как раз не гибкости, а борьбы за власть. Не говорите мне, что газета «Собеседник» не представляет определенный клан, номенклатуру.
Нет, мы так не говорим.
Вот, я хорошо помню, ведь это же не первый конфликт Дмитрия Львовича с властями. Даже не с правосудием, а вот с такого рода жюри. Предыдущий был, если я не ошибаюсь, около 99-го или 97-го года, когда Дмитрий Львович Быков вел программу на телепрограмме Москвы, московском телеканале.
Ответим, да.
Вот, и там обличил каких-то не нравящихся ему верующих людей, что это тоталитарная секта, которая обирает людей. По-моему, это были пятидесятники. Причем там шел один видеоряд, относящийся к собранию пятидесятников, а речь шла о совсем других при этом христианах. Я хорошо это запомнил, потому что Дмитрий Львович в какой-то момент, говоря о свободе совести, сделал вот так вот ушами, как-то довольно издевательски об этой самой свободе. Решил о том, что в России неуместно вот такого рода свободу совести. В этом смысле то, что сейчас происходит, это как в фильме «Морозко». Забросили дубинки вверх, а к концу фильма они со свистом падают на головы. Дмитрий Львович когда-то забросил вот эти вот дубинки насчет того, что можно, а что нельзя. И сейчас это падает ему на голову.
Ну,
тогда
считаете,
его этот
это
общественный жюри оправдало.
Я думаю, что да,
он тоже участвовал в создании самого, в поддержании
атмосферы,
да? Что есть дозволенное, а есть то, что надо карать. Вот. И мне это кажется самой большой проблемой. Тот же Координационный совет. Я себя спрашиваю, белоленточные движения, так называемое демократическое движение, кто из них целиком за свободу совести? Я себе говорю, ответственно и вам, никто. Я 15 лет добивался, писал в партию «Яблоко» с просьбой выступить в защиту свободы совести. В самые горячие моменты, когда отменялся закон о свободе совести 91-го года и принимались драконовские поправки 97-го года. И мне объясняли члены партии «Яблоко» у аппарата, что они не хотят вмешиваться, потому что на этом можно подорвать свою популярность.
Я пока не входил в Координационный совет. Вот мой сын входил.
Это было еще в 90-е, когда не было белоленточного движения. А белоленточное движение в этом смысле уже вообще последующее. Вот, там уже никакой речи о защите свободы совести не шло.
Для свободы совести, вот то, что там было.
Да, но вы понимаете, бороться с коррупцией и за честный подсчет голосов одно. А бороться за свободу – это все-таки принципиально другое.
Я уверен, что очень многим само понятие свободы совести представляется такой достаточно важной и красивой фразой, которую можно при случае употребить в каких-то предвыборных тезисах, поднять, что называется, на знамена, но очень мало кто действительно рефлексирует на эту тему. Потому что на повестку дня, если мы посмотрим на ту палитру новостей общественных, которые так или иначе затрагивают сюжеты, связанные с церковью, вообще с самого разного рода конфессиями христианскими или нет, в основном то, с чем мы имеем дело, это какие-то хлопья пены. Это более или менее случайно выбранные общественным мнением, Фейсбуком и так далее события, вроде, я не знаю, депутата Поклонской, который рассказывает...
Вроде этого стиха.
Да, или вот этого стиха, который, в общем, тоже как новостной повод выглядит достаточно слабым образом.
Но обращение в суд – это сильный повод.
Это не суд.
Тем более, потому что если человек обращается в суд... Это серьезно. Если человек считает вот этот квазисуд достойным обращения, и патриарх не останавливает...
Вы знаете, что значит достойное или недостойное обращение? Но если вам или мне придет завтра фантазия написать в ту же самую высокую комиссию какую-нибудь жалобу на... я не знаю, что на портал «Русская народная линия» или как
так. Он называется. Ее же не примут к рассмотрению.
Не знаю.
А я уверен, что вот этот запрос был согласован в патриархии. Там человек, подавший жалобу, не будем называть имен, может быть, и хотел, как сказал Дмитрий Львович, попиариться, но если Федотов принял запрос, значит,
я вас позвоню. Послушайте, в патриархии, конечно, наверняка есть определенные сложности, как и у любой человеческой организации, с администрированием таких вещей, как мониторинг прессы. Но я не верю, что они как-то выжидали, и потом, спустя более чем полгода, внезапно обнаружили просто по каким-то ключевым словам.
Например, нас судили с этим. С Rush Today мы судились. Тоже они ни с того ни с сего вдруг через полгода придрались к одной фразе.
Это очень костные организации.
Конечно, они вот так и ждали, ни с того ни с сего взяли.
Нет, просто медленное дело производства. Я думаю, что отчасти это. Но меня опять смущает, что это совпадение с шумом вокруг Исаакиевского собора.
Исаакиевского собора. Потом в квартиру сейчас что там пытался вчера Легойда обелять патриарха. Сказал, что он так мало отдыхает, что отстаньте от него. Он имеет право и на яхте ехать, чтобы побыстрее до Бога добраться. И на самолете летать там один. В огромном бизнес-классе, и имеет право на какой-то яхте, там даже он сказал слово яхта, Легойда от него не ожидал. Значит, не значит, что он какой-то шикарный образ жизни ведет, а просто он очень устает, и ему не важно, на чем он едет.
Но если патриарх кормчий церкви, у него должна быть корма. А корма у яхт.
И нос.
Правильно. И нос.
И бушприт.
И было еще это, чтобы по ветру его держать нос, Я чувствую. Патриарх
не
только из-за Исаакия.
Новостных поводов действительно довольно много.
Каждый день, да.
Каждый день или не совсем каждый день. Некоторые из них однозначно и два слова сейчас припечатать мы, наверное, не сможем. Потому что та же самая история с Исаакием, это довольно сложная, какая-то конфликтная, многозначная история, которую я бы, опять-таки, не стал сводить в данном случае к личности самого патриарха, потому что там...
К личности Исаакия.
Сложная ситуация с Санкт-Петербургской митрополией, Монферрана, Бетанкура, кого угодно. На днях музей Рублева представлял.
Да, я знаю. Начальство сейчас Миша Миндлин.
Миша Миндлин. Там, в общем, пока нет совершенно ничего такого скандального, радикального и так далее.
Но есть просто можно ситуация... я встряну?
Давайте,
не от себя лично, от Сергея Ивановича Григорианца, который был в шоке, когда узнал про идею с музеем Рублевым. Я был в недоумении. Он мне объяснил, что там есть несколько коллекций, которые были пожертвованы в музей Рублева, как личные собрания частными собирателями. И Эти люди жертвовали именно в музей, но никоим образом не в церковь. Безусловно. Если сейчас это перейдет в церковь...
Нет, это не перейдет в церковь.
Зря так думаешь.
Ну, понимаете, предполагать мы можем все что угодно, но если мы...
Я вам скажу, почему я не исключаю такой возможности. Потому что уже 27 лет, как иконы, изымаемые на таможне, регулярно передаются в Московскую патриархию, хотя многие из них куплены у частных владельцев, должны быть возвращены владельцам, а многие из них являются просто старообрядческими, наиболее ценными, если их возвращать то на Рогожскую, в Рогожскую митрополию. А их возвращают в Московскую патриархию, где они даже не будут предметом молитвы. Они уйдут в ЦАК.
Подождите, но это какой-то совершенно отдельный сюжет. Я говорю о сфере более или менее реалистичных ходов, да, более или менее реалистичного развития событий. Того, что мы реально можем предположить, то, что находится у нас...
Реалистичное развитие событий внутри сюрреалистической жизни.
Приходится, да, по одежке протягивая ножки. Но для того, чтобы мы могли строить какую-то умопостигаемую беседу, а не просто общаться какими-то жестами и междометиями. Вот, я говорю о том, что передача икон, да, может быть всякое, конечно. Но пока на повестке дня... стоит вопрос о передаче зданий.
С коллекциями?
Нет.
Ну хорошо, нет. Не буду спорить.
Послушайте, но есть государственный музейный фонд. Да? Ага. Не буду этого отрицать. Да? Есть довольно большое количество скандальных историй, которые случились за последние 20-25 лет, когда... те же самые иконы, принадлежащие...
Выдаются на временное хранение.
Фонды выдаются на временное хранение.
Мы делаем в этом сюжет какой-то
передать...
поселки-то миллиардеров.
Сергей Шмаков и Адигитрия Торопецкая. Это, да, такая была история, от которой крайне косвенным образом пострадал и ваш покорный слуга.
Вы любили молиться перед Торопецкой иконой?
Нет. Нет, ситуация была следующая. На первый взгляд, совершенно никак не связанная с передачей Торопецкой иконы.
А я прошу прощения, Торопецкая или Торопецкая?
Говорят, что Торопецкая.
Торопецкая, все, да. Хорошо.
Так, если помните, причем сделайте, так сказать, мысленную пометочку, мы говорим о медведевских временах, о том времени, которое, ну, как-то сейчас довольно часто принято воспринимать как, ну, какую-то оттепель, послабление и так далее.
Кому и кобыла, невеста. Прошу прощения.
Как бы то ни было. Тогда в качестве такого, как казалось, важного шага примирения между церковью и художественной общественностью прошла вот так, первый раз в истории выставка современного искусства в церковном пространстве.
В Татьяне.
Святой Татьяны, да. Журнал «Артхроника», существовавший на тот период, посвятил, если не весь номер, то, по крайней мере, известную часть очередного номера вообще ситуации искусства и церкви. Ну, согласитесь, такая вполне академическая история, и ничего как будто бы взрывоопасного не сулящего.
Я жду, когда начнется взрывоопасное.
Взрывоопасное, я прошу прощения, я чуть-чуть расширю контекст. Потому что это было сделано в пику Юрию Вадимовичу Самодурову, Ерофееву, что вот вы, сукины дети, надругаетесь над православием и делаете выставку «Осторожно, религия» и кощунствуете, а надо вот так. Могли бы это делать в легальных рамках, да. Никто бы вас не судил.
Вот так, да.
Но это было лукавство.
Конечно.
Допустим, я говорю даже не конкретно об этом сюжете, а его последствиях. Да? Я написал для этого номера такую глубоко обзорную повторюсь, академичную статью о взаимоотношениях искусства и церкви, ну так как-то от бизона до барбизона, что называется.
А в каком это
журнал «Артхроники», да. И там редакция просто поместила на полях этого текста некое количество разных произведений искусства, которые вызывали в совершенно разное время и по разным причинам вызывали негодование у верующих в разных странах, разных верующих.
Иллюстрация к вашему тексту. Да,
так. Ну, это была не иллюстрация, а такое как бы вот параллельное течение сюжета.
Нормально.
Вот, так, и, да. Собственно, бизнесмен Сергей Шмаков, которым мы обязаны всей этой историей с Адигитрией из Русского музея, Он подал иск к журналу об оскорблении чувств верующих. Так. И все было очень серьезно. То есть там, ну,
суд был.
Это уголовное дело, да?
Дело не дошло до суда.
Оскорбление уголовности, это же вулкана.
Ну, в общем, да. Ну, то есть как-то оно немножко рассыпалось. Ну, я так ходил, сейчас задам тебе, не помню, в прокуратуру или в следственный комитет. Это такая была... вполне абсурдистская история. То есть я отвечал на вопросы, кто вас, условно говоря, надоумил. Да?
Давайте я подарю ему книжку. У меня есть такая книжка Альбрехта. Там ее эпиграф, как бы свидетелем она называется, эпиграф. Откуда у вас Евангелие? Ответ. От Матфея.
От Юрия Альберта. Вы знаете, я все-таки вернусь к тому, что мне кажется наиболее важным. Еще раз скажу, скорее как историку. Это концепция немецких историков уже, наверное, в 70-е годы, когда они все исследовали нацизм. И в отличие от концепции 50-х, 60-х годов, когда нацизм рассматривался как торжество бюрократии по Веберу, вот исправный бюрократический механизм был оседлан таким вот паразитом и использован. В 70-е годы историки пришли к заключению, изучая просто реальную жизнь, что если там года до 35-го это более-менее соответствовало действительности, Гитлер издавал какие-то указы, приказы, во второй половине 30-х годов речь уже зашла об инструкциях, уже законы не принимались. Собственно, сам Холокост, Шоа, в принципе, ведь нигде не был оформлен указ о том, что вот давайте уничтожим европейское еврейство. То есть в какой-то момент тоталитаризм от письменных форм, цивилизованных, бюрократических форм, он переходит сперва к устным распоряжениям, а затем, и вот это вот очень интересный момент, он вообще становится бессловесным. То есть сигнал об истреблении, скажем, евреев, он передается без бумаг, как вот указ решения о вторжении в Афганистан. Вот. Не найти следов. То есть это нормально для... деградация социальная, а деспотизм – это социальная деградация. Утрачивается логосное и словесное начало в социуме. То есть формы словесные отставляются. И вот это вот письмо, точнее вот обсуждение этого письма в квазисудебной инстанции, мне кажется важным вот в каком смысле. Откуда директор какой-нибудь череповецкой школы знает, что пора вводить катехизис, закон Божий, пора отменять всякие уроки там, мировой культуры, и надо жестко требовать от детей учить катехизис. Откуда он получает? Ему из РАНО не пришлют такую бумагу. Вот, ему посмотрит в глаза директор куста образовательного, он прочтет о решении вот этого жюри, и вот я думаю, что прочтя, что патриарх подал в суд на Быкова, а этот квазисуд просьбу патриарха отклонил, я надеюсь. Вот. И он решит, что, пожалуй, это рано еще закон Божий вводить. Это квази-коммуникативные формы распространения рабства. Оно носит пульсирующий характер. Деспотизм не так прост, как кажется, когда мы пишем фельетон. Вот. И сейчас идет очень тонкая подстройка деспотизма, в том числе в сфере религиозной. Вот, потому что это только так кажется, что они все хотят вот стройными рядами в церковь. Им лень. И они видят в патриархе реального конкурента, особенно в условиях, когда обмелел поток денег. И сейчас борьба за кормушку возрастает. И вот это, мне кажется, проявление вот этой борьбы. Я прошу прощения за немножко цинический взгляд.
Это у меня мысль, что вот сейчас уже это невербально, а как-то так, да, делается, даже и...
Усиками, как
усиками, да.
Да,
но... И особенно это не только в православии, это, да, кстати, и в Чечне, и у Кадырова, это и в мусульманстве тоже.
Я вас уверяю, недавно был хороший анализ ситуации в буддийской Сангхе, где точно так же разных направлений буддизма выделено, ну, еще при Сталине, гитлеровская селекция, как у нас вот на перроне в Освенциме, выделена одна разновидность буддизма, Путин выделил одну разновидность иудаизма, господин назвал меня любимой женой, и они рулят. Это не свобода, это барак.
Сегодня Путин что-то там подарил из Иосифа Флавия какой-то отрывочек, подарил Нетаньяху. Правильно я говорю, да?
Вот как.
Да-да-да, огромный
ценность. Но это мне напоминает рассказ, вроде бы достоверный, что где-то году там, в 59-м впервые японский премьер посетил Израиль и подарил, значит, кто тогда был Наверное, еще Даян. И подарил Даяну протоколы сионских мудрецов на японском и сказал: «Вы автор замечательной книги». Я думаю, это анекдот все-таки про Флавия.
Нет, про Флавия нет. Вы что, подарил Нетаньяху Путин Флавию?
Издание Флавия?
Конечно. Он...
Издание Флавия?
Да-да-да. Или рукопись, или что? 1500 какого-то года, первый, из первых инкунабу, который первый был напечатан. Был целый скандал, я на Эхе Москвы слушал. Извините, что такое.
Я прошу прощения, как библиотекарь первой категории, сотрудник отдела обеспечения сохранности архива древних актов, я спрашиваю, откуда?
Вот и все спрашивали, все спросили. Участвовал Миш Каменский, который отвечал за Сотби и Кристи, где такие книжки никогда не предавались. И вот они, я слушал, это было часов в пять после особого
мнения. Все иллюзивированный перечет, я прошу прощения.
Поэтому вы можете сейчас, вот, когда закончите эфир, изучить, потому что это какой-то огромный скандал. То есть, или они опять кого-то раскулачили, или они кого-то, как вы говорите, на таможне кого-то там, короче,
конфисковали у него. Ну, можно купить на Сотбис, но я помню, там Флавия последний.
Не было, и Миша сказал, что не было, никто не продавал его Флавию в обозримом прошлом.
А главное, зачем? Ну, это не я.
Вот именно.
Это в Тулу со своим самоваром.
Ни к чему это все, да.
Или это намек, что вот смотрите, это евреи, а поступил на службу к римским оккупантам и верно нес эту службу.
Может быть и так.
Да. Принял гражданство.
Да. Вот как вот Веспасиан разрушил Иерусалим, вы думаете, мы не можем?
Вот, да, вы правы. Может быть. Нет, это точно, я просто
бойся
знаю,
Путина,
что...
даже дары приносящего. И даже особенно приносящего дары.
А где они встречались сегодня, не понял. Он туда полетел или Нетаньяху?
Насколько я знаю, Нетаньяху приезжал в Москву.
Ну вот оно подарилось в Флавию. Так что это вам просто тоже пища для размышлений.
При том, что у нас так до сих пор и не решен, и вряд ли будет в обозримой перспективе решен вопрос с библиотекой
Шнирсона.
Да. Ну видите, надо все отдать в Японию, они переведут все на японский язык и подарят.
Шнирсона, конечно, жалко. Но видите, это ведь иезуитизм в чистом виде, чтобы не отдавать и доказать американскому правосудию, что библиотека у законных преемников используется, создается специальный музей толерантности, имеющий к толерантности, скажем, прям очень
маленький. Еще некрасиво родители говорят, конечно, что всем олигархи, которые его финансируют, то есть они практически легли под Кремль, чтобы не отдавать эту библиотеку законным владельцам.
Они что, когда-то лежали под...
Или когда-то стояли... Ну, просто откровенно. Тут слишком откровенно все это выглядит. Нет, я их знаю, они были...
Я опять возвращаюсь к газете «Собеседник».
Давайте, да.
Она когда-нибудь была антисоветской? 92-го, 97-го.
Давайте я за них чуть заступлюсь, потому что, вот, например, Абрамович или так, вот этот куст, они финансировали канал ТВС, который действительно был антисоветским. Это я вам обещаю, потому что я на нем работал много лет. Вернее, от начала до конца много месяцев я работал, к сожалению, один год.
А «Собеседник»?
«Собеседник» я тоже веду эту телевизионную колонку, я всюду работаю, где можно хотя бы что-нибудь антисоветское сказать.
Тем не менее, я продолжаю утверждать, что вот этот стих, ну...
Вы понимаете, но...
Хорошо, давайте я вспомню еще одного антиклерикала, яркого борца с коррупцией, да, с засилием приезжих и так далее. Адольф Гитлер.
Так.
Адольф Гитлер не любил иезуитов. Он уроженец, скажем прямо, Зальцбурга, уроженец католического государства де-факто. Ну, во всем случае, он там жил очень долго. И воспитанник католических школ, ярый антиклерикал. Его единственный серьезный противник там, к концу 30-х годов, это кардинал Мюнхена.
С кем вы хотите сейчас сравнить?
Да.
Я знаю, что мы с Димой Быковым, кстати, в этот понедельник ездили к автору книжки «Преступник номер один» про Гитлера. Ее зовут Людмила Борисовна Черная. Она вдова известного историка Мельникова. Помните, которые они родители меламин такого художника.
А как он преступник номер один?
Она написала эту книжку.
Гитлер?
Конечно.
А Владимир Ильич, простите, какой номер?
Так называется известная книжка про Гитлера. Ну что?
Ну все равно это неправда, он номер два.
Ну хорошо, ну в общем она... Так все, Дима Быков, я просто присутствовал при их разговоре, Дима Быков ненавидит фашизм во всех его проявлениях, и не надо говорить, что он какой-то здесь...
Что значит фашизм? Бороться с коррупцией – фашизм?
Бороться с коррупцией, в смысле...
Любой.
Нет, это еще не весь фашизм.
Что это не фашизм. Бороться с приезжими.
Нет, конечно.
Расизм – это еще не фашизм.
И проводить там дороги
бороться
всякие,
автобаны. Бороться с церковью и засильем архиереев – фашизм?
Да нет, тоже еще нет.
Видите, в какой момент начинается фашизм? Мы знаете, не знаем.
Мы здесь в время делали передачу про Толстого, который сказал нехорошую фразу там про Исаакиевский собор, говоря, упомянул евреев. И у нас мы вспомнили такой анекдот, что, значит, этот... Петр Толстой должен так сказать: я не антисемит, я просто евреев не люблю. Вот видите, так какие-то должен сказать: я не фашист, я только не люблю. Вот, и перечислить по списку все, что вы перечислили.
Ну, есть, а нечто, так я не фашист. Дело в том, что для меня, как я думаю, для многих верующих людей, фашизм далеко не самое страшное. Фашизм под вид идолопоклонства. Этим он и страшен. Для меня страшно то, что в России мало кто понимает, что Ленин преступник номер один. Ленин, а вовсе не Гитлер, понимаю, и не Сталин.
Понимаю.
Вот.
И... Кстати, наш с вами ИСТФАК, вот мы все трое ИСТФАК, что я понял, что какая гордость ИСТФАКа? Гордость ИСТФАКа — это Лев Николаевич Красноперцев, который в 1957 году при Хрущеве разоблачал Ленина как преступника номер один. И получил за это 10 лет лагерей. 10 лет он посидел. 1957-1967 год. Это я с ним очень хорошо знаком. Он директор музея Савва Морозова. И поэтому он у меня снимается иногда в моих сюжетах.
Но все-таки ИСТФАК, вот когда я там учился, уже был довольно отстойным местом.
Ну, я же человек получил 10 лет лагерей. Вы считаете, это какое место?
Это было в 1958.
В 1957-м, да, его арестовали и посадили.
Вот. А ИСТФАК-то это 70-е годы для нас с вами. Вот, поэтому здесь полегче. Все идеологические факультеты гуманитарные были под большим прессингом, чем естественники. Это Но дело знаю, в другом. Да. Ведь даже в лихие 90-е годы Владимира Ильича не выволокли с позором на площадь, как, в общем-то, следовало бы.
Я уже не говорю про всех остальных. Да.
А?
Из мавзолея.
Конечно.
Ну, ладно уж, Господи,
что там? Ну, да что, Господи. И не это вы... как почистить зубы.
И не выволокут вот нынче очевидным
Сергей
образом.
Конечно,
нет, вопрос не в том, выволокут это или нет. Сознают ли необходимость? Нет, не сознают.
Нет, не сознают.
Это самое ужасное?
Ну, зато я так думаю, что вот в этом году, когда отмечается...
Хотя Владимир Ильич знал, что
года,
Земля круглая. Но это...
Видимо, максимум символических акций, которые мы дождемся, связанных с чем бы то ни было, смертными останками, дождемся от церкви, от власти, это разве что признание со стороны Русской Православной Церкви тех останков царской семьи, которые захоронены большей частью в Петропавловском соборе, те незахороненные останки, которые не захоронены.
А может признать останки Ленина реальными останками Николая II и таким образом произвести синтез?
Да.
А для феминисток положить мавзолей Крупскую и написать Крупскую.
Да,
нет, ну действительно смешно. Это же отцеживание комаров. Как любое
антиквариат. Я думаю, что сегодня Дмитрию не было смешно, когда он опять пришел на эту дурацкую коллегию, пожалуйста,
а зачем на прессу приходить?
А он сам сознательно туда пошел, я у него спросил утром, зачем он туда идет. И вот он там это получил. Что ж, давайте будем эту тему продолжать, потому что, во-первых, мы не знаем приговор еще ему. Судя по всему, что он еще...
будет объявлен в течение месяца.
Да, коллегия удалилась для вынесения приговора. Посмотрим, каким он будет. И тогда еще раз, может быть, его обсудим. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы обсудили ситуацию вокруг поэта Дмитрия Быкова, который был вызван на коллегию по жалобам на прессу. И, да, и вынужден был давать там унизительные свои показания. На волнах радио «Свобода» еще программа «Грани времени». У микрофона был Владимир Карамурза, старший редактор программы Антон Смирнов, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Сильман.